Алексей Ильич, спасибо огромное, что вы согласились и при вашей занятости нашли время для того, чтобы поговорить с обозревателем российской газеты и с теми миллионами читателей. У нас огромное количество читателей, 3,5 миллиона только официальный тираж, а люди читают подъездами, домами. И, конечно, жажда узнать при нашей общей, ну, скажем честно, религиозной неграмотности, ответы на вопросы, которые волнуют любого человека, кто готов остановиться вот в этом беге временном и задуматься. Вот спасибо вам за то, что вы нашли время на те вопросы читателей, которые они нам присылают, ответить. И если можно, если позволите, мы начнем.
Ну уж так и быть, снизойду, позволю. Давайте поговорим, да, что больше интересует.
Ну, честно говоря, у нас есть главный вопрос, на тему которого пришло очень много писем, но к нему, наверное, надо подвести тех читателей, которые еще к нему не готовы. У нас читатели-то разные, разновозрастные и разных совершенно национальностей, страна огромная. А вообще, почему в христианстве так много говорят о спасении? Или вообще люди почему думают так много о спасении? Вообще, что такое спасение? Нужно ли оно мне, да? И как я могу о нем подумать? И что там дальше? Или, может быть, это все, ну, какие-то, как молодежь это сейчас любит говорить, это какие-то такие идеологические скрепы, да, для того, чтобы держать людей в повиновении, чтобы то не делали, сё не делали. Вот там где-то нас ждет страшное наказание. Это такая форма регуляции общественной, такой регуляции общества.
Да, я бы сказал, здесь две стороны. Одно дело, когда интересуется вопросом спасения христиане, и совсем другой характер приобретает этот вопрос, когда им интересуются люди, находящиеся, так сказать, вне христианского ареала жизни. Это две совершенно разных, я бы сказал, реальности. Когда христиане, то это понятно. Христиане говорят и верят, и надеются, и даже ждут того, что именуется вечной жизнью, Царством Божьим. То есть, когда прекратится всякое зло на земле, прекратится зло внутри каждого человека, и наступит действительно то благо, о котором говорил Христос, и которое изначально Бог уготовал, творя человека. Здесь более-менее ситуация понятна. Хотя то же самое есть вопросы немалые. Ну почему беспокоиться о спасении? Ты живешь более-менее нормально, все хорошо, никого не убиваешь, не грабишь, закон не нарушаешь. В общем, ты хороший же человек.
Ты уже спасен,
И пусть
да?
попробуй кто усомниться в том, что я хороший человек.
Презумпция
Правда же?
невиновности,
Да.
да?
Вот. На самом деле и здесь, конечно, каждый человек, я бы сказал, разумный человек, разумный христианин, должен же понимать, что он совсем не безгрешный. И что помимо этих внешних грехов, которые очевидны для всех, бездна совсем других грехов, которые подчас никто не видит, а самое главное, он сам не видит. И эти грехи, они связаны с чем? С той постоянной отвлеченностью от вечной жизни, от Бога, от христианских начал жизни, то есть погруженность в эту земную жизнь. И каждый христианин, он чувствует и понимает, что он не то, кем он должен быть. А если не то, если я иду не той дорогой, следовательно, ой, надо спасаться, пока не поздно. Логика очень простая. Но совсем другое уже, когда вопрос ставится, почему интересуются этим люди, так сказать, нерелигиозные, уж не говорю, не только не христианские. Вот здесь да. На этот вопрос тоже можно сказать. А почему это вы интересуетесь, когда человек вдруг смертельно заболел? Вдруг почему не думаете, как? Умер? Да. Что случилось? Почему? Как? Может, всегда это вопрос или сознательно, или подсознательно, но всегда беспокоит и каждого человека. И сама проблема смерти – это одна из тех проблем, вопросов, которые обойти, ну, никто не может стороной. Она в стороне, пока не коснулась. Как только человеку сказали, вы смертельно больны, о,
И он
как
обнаружил, что он смертный вообще,
меняется
да?
сознание
Сознание.
человека. О, Боже мой! Мне вспоминаются дневники Гонкуров, братьев Гонкуров. где они там были 5 человек, которые собирались, 2 братьев и 3, кстати, один из них был наш Тургенев. И, в частности, они разговаривали как раз, вот один из этих разговоров очень интересный, был посвящен как раз этой проблеме смерти. И вот там Доде был, Золя, Тургенев. Понимаете, Флобера уже не было, уже, но он был пятым, да, вот там-то и дело. И вот один за одним говорит, не помню же, кто конкретно, Доде или Золя, но это, я думаю, что это не столь важно, Доде или кто. Так, но главное, один говорит, когда я въезжаю в новую квартиру, то первая мысль, которая мне приходит в голову, а где будет стоять мой гроб? Представьте себе, вот другой...
Память смертную все время,
да,
имеет.
Другой, говорит, когда скончалась моя мать, то оказались настолько неудобные двери и лестничные повороты, то пришлось ее выносить через окно. И с тех пор каждый раз я ночью просыпаюсь, со страхом думаю, смотрю, как меня тоже будут выносить. И говорит, я смотрю... Жена, кажется, спит, но на самом деле я знаю, что она не спит и думает о том же самом. Тургенев говорит, мне тоже приходит эта мысль очень часто, но я... И он сделал почти невидимый знак рукой, но я отвожу ее от себя. Да. Ну, в общем, одним словом, я о чем говорю, что я нисколько не удивляюсь, что даже люди вообще не религиозные, не только не христиане, все-таки заинтересованы этой проблемой в большей или меньшей степени. Еще бы, жить для того, чтобы навечно умереть.
Бессмысленно,
другие, да? Живут. И что, я больше с ними никогда во веки веков не увижусь? Смысл-то какой же? Это же тоска жуткая. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Как личность. Бессмыслица какая. У Пушкина же и написал.
Да.
Дар напрасный, дар случайный. Да, жизнь зачем-то мне дана. Да. Вот откуда это возникает. То есть и не возникает этот вопрос. Может быть, только до тех пор, пока, может быть, человек
бежит куда-то,
увлечен, да? Настолько чем-то такое, что он даже не успевает задуматься. Но это время не столь великое. Проходит небольшой период, и обязательно он начинает сталкиваться. Вдруг его друг умер, его подруга, еще что-то случилось. Обязательно. Вот почему возникает этот вопрос. Вопрос спасения. А есть ли выход из этого? Кстати, именно исходя именно из этого чувства, из этих размышлений, многие приходили к религии. Многие приходили к Богу. Что если есть Бог, тогда понятен смысл этой жизни. Если нет Бога и вечной жизни, что абсурд. А некоторые кончают жизнь самоубийством.
Ну, с другой стороны, вот сейчас вы рассказали про французов, да, Доде, Золя, машинерия, и эти истории про гроб ужасные. Машинерия смерти их пугала. Может быть, их пугает вот просто вот эти ужасные гроб, вот это все, что все кончилось.
Но это пугает-то потому что они были свидетелями уже этого.
И им казалось, что это этим все кончается.
И они знают, что с ними это произойдет.
Да, ты была личность, да, которая что-то думала, соображала, придумывала, творила, в конце концов, да, писала тексты и какие-то результаты, и все кончилось, обрубилось. Если это так, то мир тогда невероятно жесток.
Конечно. Не только жесток.
Бессмысленен.
Вот что ужас какой. Самая страшная жестокость – это бессмысленность.
Но не есть ли тут такой вещи, и атеист это скажет, и мне, например, очень часто говорят, вы придумали это. Религия – это так, водичка для слабых, да, чтобы примириться со смертью близких. Да? У тебя кто-то умер. У тебя немножко, ты чуть-чуть с головой...
Ну, это вещи очень давно. Это давно, и все говорят. Но это же, понимаете, если бы религия не имела никаких оснований для утверждения того, что есть Бог, никаких оснований, а просто так, догадка, мысль. Тогда это можно было бы так и подумать, и согласиться. Но в данном-то случае, как же огромнейший во-первых, всечеловеческий религиозный опыт. Ведь до сих пор даже 3/4 земного шара, наверное, являются религиозными. А до недавнего времени вообще практически 100%. Что это? Все были сумасшедшие? Причем какие гении человечества же были религиозными людьми-то, а не кто-нибудь, и ученые, и философы, и вообще и творцы, я не знаю, как и высочайшие мастера художества и так далее. Ну, причем это же не просто так опять был домысл, я хочу сказать, а домысл, он очень быстро пропадает. Ну, кто сейчас верит в кентавров каких-нибудь? Кентавров, извините, да. Кто сейчас в них верит? Ну, чепуха же. А здесь нет. С одной стороны, с другой стороны, если взять христианство, то миллионы же мучеников, которым было достаточно бросить, вот взять горсть пшеницы и бросить на жертвенник перед статуей императора, и все, можете идти спокойно.
И о них бы никто не помнил, не знал.
Да, и все. Нет. Но и даже не это, опять я скажу. А есть действительно внутренний религиозный опыт, о котором пишут люди, самые разумные, не сумасшедшие, а нормальные, умные, мудрые люди пишут об этом как о реальности, о возможности соприкосновения вот с тем, кто именуется Богом. Вот этот опыт непосредственный, причем не единичный, а миллионов людей, в науке, по крайней мере, многочисленные опыты, которые дают один и тот же результат, считаются достаточным доказательством. Да. Почему же здесь мы отрицаем?
Более того, наука даже более условна, чем этот опыт, потому что проходит 20 лет, появляются новые данные, она пересматривает предыдущие. Да? Была физика ньютоновская, потом стала релятивистская, эйнштейнская, эйнштейновая физика, и все происходит постоянный пересмотр. А здесь мы читаем святых отцов IV века, и, в общем, они говорят, то, что они говорят...
Одним словом, мысль-то какая, что если бы религия была какой-то, знаете ли, пустой догадкой, она бы давно прекратила свое существование. Но когда об этом говорят самые разумные люди, умные, знающие, так утверждают причем и готовы идти за этот опыт переживания, за утверждение, за свою веру в Бога, даже на смерть, тогда приходится задуматься.
Хорошо, скажет атеист, я понимаю, что Бог делает мою жизнь здесь осмысленной, потому что она не обрывается резко, непонятно почему. Но что там? Это раз. И потом, что да, там? Я хочу быть с Богом, но как мне быть с Богом?
Но об этом религия говорит. Да. А об этом уже надо, как во всякой науке, нужно поучиться. Нужно поучиться, то есть узнать, что говорят ученые, только ученые не физики и не химики.
Это богословы уже будут, да?
И не богословы, а святые люди.
Святые люди.
То есть они-то и есть истинные богословы, а не те богословы, которые, как мы, которые начитались книжек, да, что-то такое узнали.
А святые, они просто имеют свой личный опыт этой святости,
дело.
Да?
Надо, да, вот их послушать надо, что они говорят.
Это их профессорские мантии, да?
Совершенно
их опыт
верно.
Святости, да?
Совершенно верно.
Но все равно, наверное, можно объяснить, что там?
Известно только одно, что утверждается. Это будет, это жизнь. Жизнь личности. Личность неуничтожима. Это первое.
Это очень важный момент.
Второе положение. Поскольку, например, христианство утверждает, что Бог есть любовь, следовательно, вполне понятно, какая это будет жизнь.
Это жизнь
будет жизнь
любви?
Радости. Блаженство – жизнь любви. Совершенно верно.
Алексей Ильич, вот. Всем? И ворюге, который наворовал?
А вот
и
здесь...
человеку, на которого клейма ставить негде?
Да. Вот, вы знаете, вот об этом
это
сейчас...
Это несправедливо? Почему он должен это иметь?
Вот об этом сейчас как раз у нас, вот вы знаете, пришлось об этом говорить сейчас очень много, я бы сказал, и достаточно подробно, потому что, скажу вам так, что это самый важный вопрос апологетики.
Апологетика – это что?
Апологетика – это защита. Защита религии, защита христианства. И вот у нас в богословии есть наука, апологетика, которая как раз занимается разбором, анализом и ответами на вопросы, поставленные к религии. И вот к христианству поставлен вопрос. Христианство вдруг читаем. Пойдут праведники в жизнь вечную, грешники в муку вечную.
Вот, это сразу, правильно, это нравится мне.
Вот, сразу
он воровал,
вопрос.
Он не следил за своим, за веренной ему больницей, там погибло много детей
пойдет,
по недосмотрам. Он правильно, я считаю, что это справедливо, он пойдет, пусть его здесь не посадили, но пускай пусть он там горит в огне.
Да.
А дети, которые из-за него погибли,
Относительно детей? Нет, относительно детей в Евангелии прямо сказано. Таковых есть Царство Небесное.
Маленький ребенок, который...
Всех детей.
Детей.
К нему, когда подвели, еще подвели детей, а ученики не хотели пускать. Он говорит, ученика, пустите. Таковых, их, есть Царство Небесное. Так они же не крещенные. А кто ж тогда мог крестить? И
конечно,
Христос их называет. Таковых уже, этих некрещенных детей, таковых Царство Небесное. Кстати, это вопрос уже, мы далеко пошли, но дети все по христианскому учению, это есть насельники, если хотите, жители Царства Божия.
Так нету такого.
Ну, уже это, вы знаете, это очень трудно судить. Тут уже есть, это очень условные границы, очень условные. Например, в нашей церкви вот до 7 лет можно не исповедовать даже. Хотя теперь дети стали, как моя тетушка родная говорила, атомные. То есть они уже понимают столько, что их надо исповедовать, ну, в 5 лет уже обязательно, наверное. Ну, еще в атомных не исповедовать. Вот так. Так что вот эта вот проблема, это одна, кстати, из сложнейших проблем апологетики. А почему сложнейшие? Интересно. По той простой причине. Говорят очень-очень ясно и просто. Вы говорите, Бог есть любовь.
Да.
И Бог всеведущий. И когда Он творил человека, Он знал,
что создаст?
Что пойдут многие, свою свободу определят ко злу и, следовательно, пойдут на, не просто в ад.
На страдание.
Не просто на страдание. Ад и есть страдание. На вечные мучения пойдут. Здесь вот посадят на 10 лет.
Да.
На 20 лет.
А это даже не пожизненно.
Да, в том-то и дело.
Нет, погодите, а вечность это, Алексей Ильич, простите меня, вечность, она в физическом плане, это действительно вечность? Или это там до воскресения из мертвых, там до второго пришествия? Эта вечность, она конечна в религии? Или она бесконечная? Вот просто так.
Ну вот здесь, вы знаете, если взять наших авторитетов, богословов, например, Лосский, Владимир Лосский, то он прямо пишет о том, что мы не можем понимать вечность как бесконечное время. Но также мы не можем понимать вечность как какую-то остановку времени. Она третья. Что третья? Нет у нас слов выразить.
То есть...
Это реальность другого порядка. И у нас в нашем языке, в понятийном, нет такого понятия, которое мы могли бы выразить, что же это такое, что и не бесконечно, и не остановилось на месте. Но он вот утверждает, например, это, и с этим можно только согласиться. Другие утверждают, нет, вечность – это бесконечное течение времени. Но тогда это вообще ужасно.
Нет, а когда тогда, я понимаю, что будущее время тоже имеет свою хронологию, наверное, неправильно я понимаю, если будет пришествие, второе пришествие, то есть там происходят какие-то события, да, в этой вечности, и значит, раз есть эти события, то оно имеет некую, ну, некие масштабы измерения, там, до второго пришествия, неправильно я понимаю? И там разные этапы.
То, что вы говорите, мы говорим исключительно исходя из наших земных реальностей. Мы говорим о событиях, мы говорим о времени, говорим о фактах и прочее. Очень хорошо сказал один, там все не так.
А, это да. И там все строже.
Все не так. Насчет строже – это вроде другое. Но главное, там все не так. Апостол Павел, когда был, пишет, восхищен до третьего неба, и слышал там слова, о которых он прямо сказал, я не могу передать их, не потому не могу, что это, что, мол, это запрещено мне, а просто невозможно это понять. Скажите, как можно слепому объяснить цвета, например, вот зеленый цвет, красный, желтый, как можно объяснить? Передать ему.
Да. Ну, если он никогда не видел, да?
Никогда не видел, слепой. Представьте себе. Остается только одно – подойти к фортепиано и начать нажимать клавиши. До – это один цвет, ре – другой, ми и так далее.
Но это условное понял? Будет?
Точно. И мы только так можем говорить о тех реальностях. Потому что мы никогда не соприкасались и не имеем опыта познания.
Ну, а вообще мы откуда-то эти реальности-то знаем?
Ну,
это
конечно.
Опыт святых отцов, да?
Да. Опыт такого.
Ну, вот вы назвали апостола, который был
да.
восхищен. Он какой-то кусочек вот, ну, чуть-чуть, извините, в приоткрытую дверь заглянул, да? Может быть, это не оскорбительный будет образ.
Нет, нет.
Кто-то другой
так,
заглянул. И вот так вот по кусочкам некая неполная картина, но такая фрагментарная, какое-то фрагментарное понимание. Или оно все-таки полное?
Так вот попробуйте передать фрагментарное понимание
хотя бы да,
слепому,
да, или...
который никогда не видел красок. Что вы скажете, ковер? Пестрый ковер. Ну, изобразите, пожалуйста. Вот.
Да, орнамент этого ковра, да, описан.
Вот, вот в чем дело.
Да.
Это, вот такие сравнения.
А почему мы слепы
помогают.
Тогда?
Ну, христианство отвечает, что, к сожалению, наша природа очень сильно оказалась поврежденной в результате разрыва связи с источником жизни и всякого познания Бога.
То есть, вот как Адам прятался в кусты, так и мы ну, уже от Бога, подумав, что
да,
он может спрятаться
ну,
от него, да?
На самом
так
деле
мы
скрылись, да, скрылись от него. Вот, у Антония Великого есть интересная фраза такая, преподобный Антоний Великий, который говорил, что сказать, что Бог отвращается от злых, это все равно, что сказать, солнце скрылось от лишенных зрения.
А, да.
Слепого. От слепого солнце скрылось.
Нет.
Да, ну он просто... Он
то
не
есть,
так...
получается, мы немножко в сторону...
Он
как
слеп.
Бы...
Человек.
Тогда не случайно именно святым открываются вот эти тайны будущего века,
ну,
да?
Вот мы думаем, что эти тайны им открываются, которые нельзя говорить. Еще раз повторяю, они не могут говорить. Вот он видел красный, зеленый и синий. А я спрашиваю, а что это такое? Он говорит, голубчик... Я тебе ничего не могу сказать, это надо только увидеть.
То есть увидеть. Это знание только для посвященных?
Нет, что-то посвященное совсем
нет,
другое.
Нет, ну, в смысле,
да.
он вам говорит, голубчик, это надо увидеть.
Тот, кто может
и вы
увидеть.
И мы не увидим, что ли, никогда?
Нет.
Обидно.
Вот слепой, когда спрашивает, что такое солнце, ему говорит, голубчик, когда прозрешь,
ну да.
Тогда и узнаю, что такое солнце. Вот
но,
так.
Но все-таки, Алексей Ильич, какая-то, как я понимаю, святыми, которые являются там ну, на передовой, какая-то информация накоплена человечеством, будем
да,
таким
ну,
языком.
Да, конечно. Вот мы же говорим об этом.
Да.
Хотя не имеем опыта, может быть.
Ну, начитались.
Начитались.
Я про себя говорю.
Я тоже с удовольствием скажу о себе.
Ну, меньше много. Так, а... Что же мы тогда знаем? Это можно конспективно сказать? Вот что
конечно.
Да, что нет?
Мы знаем достаточно для того, чтобы, угу. чтобы понять, что есть туда, угу. куда мы можем идти, и указан путь для того, чтобы прозреть.
Путь – это церковь?
Нет, ну, церковь. Сейчас мы от церкви
ну,
в самом
да, нет.
тонем.
Что путь, да, путь...
Блаженны чистые сердцем, они Бога увидят.
А вообще это, наверное, сердце – это вообще принципиальный момент. Ну, здесь
ну,
сердце – это сердце, да?
Ну, тут
да?
мы с вами можем
уйдем
наговорить.
Нет, мы сейчас как бы придем к вечной жизни. То есть суть-то человека – сохранить чистоту сердца, чтобы узреть...
Не сохранит, Бога. А очистит сердце.
Не сохранить, а очистить?
Очистить нужно его. Сердце есть у каждого. Каждый есть образ Божий. И задача-то только в том, чтобы этот раскрыть ту красоту, которая находится в душе человеческой. Вот о чем говорит христианство. Но оно сейчас у нас захламлено суетой, угу. страстями, грехами.
Угу.
Вот. Это очистить.
Очистить тогда
очистить
в таинствах,
нужно.
Да? То есть...
Ну, таинство. Можно таинство принять и быть что дьяволом даже. Иуда причастился, и...
Да.
и дьявол вошел в него. Не таинствами, а правильной христианской жизнью. А таинства только помогают в этом очищении. Но не сами по себе же они могут очистить.
То есть тут нет магизма, да? Вот
конечно.
Я пришла, причастилась, завтра
конечно.
С утра все в порядке у меня будет, да?
Да? Апостол Павел пишет, кто причащается недостойно, тот все суд пьет и ест. А то многие из вас болеют, умирают. Вы подумайте. А то все это вот то, что вы сказали фразу, почему я так реагирую. Угу. На Западе угу. свели всю духовную жизнь угу. к принятию таинств. Причем, поскольку крещение там тоже принимают угу. детьми, угу. Ну, то да, остается одна Евхаристия. И угу. вот он сидит, нога на ногу на месте, угу. вот так, угу. поет эти псалмы, и потом подходит, причащается. Все, духовный человек. Да, больше ничего не надо.
Упрощение такое сильное.
Это уже...
Выхолащивание, да?
Ну, это вообще ужасно. Это карикатура на духовную угу. жизнь.
Алексей Ильич, значит, есть, скажем так, умы, светлые умы, святые, да? Или они не светлые умы? Тут вопрос духовной жизни, а не интеллектуального развития. Тут вопрос чистоты...
Чистоты сердца.
Чистоты сердца, да?
Очищение от страстей.
Которые здесь, в этом веке накопили для человечества некую информацию о том, что будет там.
И... Нет, не для человечества они накопили информацию. Информация, вся информация, которая нам нужна, чтобы прийти туда, есть.
В Евангелии?
А они только раскрыли в себе эту информацию таким образом, что стали сами очевидцами того, о чем говорит Евангелие.
То есть неким примером, да, как, что это можно.
Своей жизнью они.
Да, вот,
Да. Одно дело нам будут рассказывать, что там в Антарктиде пингвины ходят. Угу, другое дело то слетать и познакомиться с ними.
Алексей Ильич, и все-таки что там? Мы знаем, мы остановились на таком моменте, извините, пытаю, журналист, такая работа, мучить людей. Мы знаем, что... жизнь там есть, что личность неуничтожима. Это принципиально важный момент, что мы не все одинаковые там
будем. Конечно. Личность неуничтожима. Более того, во-первых, сохранится индивидуальность каждого человека.
То есть Бог любит индивидуальность. Это крайне важно, потому что нам все кажется, что это миф такой, что Богу нужны все одинаковые роботы.
Ой, это ужас такой какой. Советский. Это при Антихристе только будет такое. Когда всех сделают одинаковыми роботами. Индивидуальность, в том-то и вся суть. Человек же... Христианство говорит о воскресении мертвых, то есть воссоздание личности в полном ее образе и подобии, в полном. По смерти только душа существует, точнее, даже дух.
Ну да.
Вот. А христианство говорит «чаю воскресении мертвых», то есть восстанет полная личность, полный человек со всей его индивидуальностью. Вот в чем дело.
Это невероятно важно, потому что один из мифов, который нам всегда навязывались при атеизме, что да, воскресенье, ну, такие бесплотные тени, которые все одинаковые, которые не обладают, когда ты читаешь... Дело даже не в том, что святых отцов там, Иоанна Дамаскина одна молитва, у святого Василия другая по характеру. Ты видишь, что эти святые по характеру
конечно,
даже разные, по тексту.
Люди.
Евангелисты
конечно.
Разные.
Конечно.
То есть Господь приемлет разнообразие, да, то есть Он, ну, может быть, я богохульно скажу, уважает индивидуальность.
Ну, почему же? Нет, именно каждая личность неповторима. Индивидуальность неповторима. Более того, я вам скажу. Я отвечу еще на один очень важный вопрос или какое-то недоразумение просто. Когда говорят, что же там вместе будет и Богоматерь, и какой-нибудь преступник, вот разбойник справа, который
да,
крестом
да, да, да,
одно
да,
и
да.
то же? Ответ – нет. Степени блаженства также будут отличаться.
В доме моем обители
вот.
Много.
В том-то
вот это,
и
да?
дело, как апостол Павел писал, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам – но и звезда от звезды, как он говорит, разенствует во славе. Вот что будет. Так что не надо это все уравнивать.
Да, потому что с разбойником это вообще непонятная история. И один из самых частых вопросов, почему тот, кто слева не попал, а справа попал, и как разбойник мог сохранить чистоту сердца, если у него вот такое сочувствие. Фактически это же исповедание было Христа, если он сказал, помяни меня во царстве своем, да? Он же таким образом... Вдруг все понял сердцем,
в том-то и дело,
что казнь была несправедлива Иисуса.
Праведный оказался способным смириться и понять, что он достойное получает по своим делам. А левый – нет. И все так делают, и многие так делают.
Даже. В этом, то
вот
есть в гордыне, да?
Конечно, в этом вся суть.
А я думала, что он просто уверовал и сказал, помяни меня во царстве. Он понял, мне показалось, что... Ну вот видите, как я ошибался.
Это уже следствие.
Это вторично.
Он понял,
что я получил за свое, да?
Конечно.
А это уже это элемент раскаяния, это и есть раскаяние.
Конечно, а уже помяни меня, это же момент того.
Это следующее, после раскаяния.
Это следующее, конечно. Причем еще как он сказал-то, вы подумайте. Что значит «ты помяни меня»? Он прекрасно понимал,
что
он, что он разбойник. Никогда там не будет. Вы слышите?
Это смирение.
Вот.
Да?
В этом вся суть. Он-то, я там никогда не буду, так хоть ты меня там помяни.
Значит, я разбойник, я понимаю свои грехи, я понимаю, что я там никогда не буду.
Никогда не буду.
Вот,
и ты
такое
хотя
короткое
меня
«хотя бы помяни». Этим словом признание и покаяние внутреннее, да, и смирение. И, с другой стороны, осознание, кто есть Спаситель,
да,
который рядом.
Конечно.
С ним.
Нет, ну он, да, он понял,
он
кто
понял.
Рядом, и он к нему и обратился. А вот. Кто же еще помянет меня?
Алексей
Ильич,
это вопрос Евангелия, его нельзя просто так читать с налета, потому что простое предложение из нескольких слов, а оно содержит целую... огромный смысловой пласт, который... Поэтому и нужны такие беседы, понимаете? Он содержит огромный смысловой пласт, и вообще целая вселенная за
это
этим.
Это для психологии, я вам скажу, такой факт, который бы следовал самого тщательного анализа. Потому что это действительно факт чрезвычайный. И он чрезвычайный еще и в другом смысле, что ведь ни в одной религии этого нет же. Злодей должен получить по своему злодейству. И вдруг Христос говорит, сегодня будешь со мной в раю. Вы понимаете, что это такое? Это же антирелигиозное утверждение. Ни одна религия...
Оно вне справедливости человеческой.
Вот он, совершенно верно. Вне справедливости. То, о чем я хотел сейчас сказать, что во всех религиях высшей категории святости была справедливость. А христианство говорит...
Любовь?
Да. Нет, если справедливость... то мы все должны быть тут же стёрты в порошок.
В аду, как минимум.
Да, вот в чем дело.
Это кто-то из святых, по-моему, сказал,
многие,
что не жди
ну, что
от
вы,
Бога,
это...
не проси от Бога справедливости, тебе от этого ничего хорошего не будет.
В том-то и дело, понимаете, это вопреки всем религиям. Если вы хотите выражаться современным языком, то Христос – это просто, я не знаю, как и назвать. Это не вопиющая ересь,
это
кровопивец,
да,
бандит.
Да.
И сегодня будешь в раю? За что?
И первым. Он,
да,
получается, первым,
да.
Из всех людей.
А за что главное? Что он сделал? Какого добро он сделал? Какое добро-то он сделал?
Он сделал единственную вещь, что за минуту до своей кончины, когда он мог произнести еще что-то, он покаялся. Тогда участие...
Это его внутреннее дело. А какое он добро сделал? Никакого добра не сделал.
Алексей Ильич, тут очень коварная вещь. Получается, что можно всю свою жизнь жить как угодно.
Делать
что угодно.
Это рассуждение.
Ловушка
которое,
такая.
Которое,
а последний миг я покаюсь.
В том-то и дело. Во веки веков не покается этот человек, который так лукаво мыслит.
А что ж тут лукаво? Вот разбойник-то получилось у него.
А у левого не получилось.
А в чем разница? Мне всегда интересно
вот,
было,
наверное,
это
вот,
в сердце.
В том-то и разница, что один-то человек, видимо, чувствовал, что он живет нехорошо, а другой – нет, разлюли малины.
А сколько можно…
У одного это было какое-то, может быть, страдание, может быть, знаете, или какое-то чувство, ну, покаяния, понимание того, что я делаю все-таки не то. А у другого ничего этого не было.
Вот Моисей Мурин есть такой святой, который долго был разбойником, а потом что-то, какой-то внутренний переворот, может быть, самое большое чудо.
Такие случаи же есть в истории, конечно.
Может быть, человек сформирован обстоятельствами жизни или еще что-то такое?
Ну, в какой среде воспитывался человек, что это очень много значит. Какие индивидуальные даже свойства подчас человека.
Да, жестокость бывает, дети жестокие.
Ведь люди рождаются точно такими, как мы видим, окружающий животный мир. Одни рождаются зайчиками, другие медведями, третьи – лисами, четвертые – волками и так далее.
Кто-то змеями, кто-то змеями.
Змеями, точно, совершенно верно. Это все качества человеческие. Вы знаете, я вот в этом просто убежден, что весь окружающий животный мир живой – это выражение каких отдельных свойств человека.
Алексей Ильич, тогда все-таки это человек – антропоморфизм. То есть он наделяет лису. Мы что, знаем, что она такая хитрая? Мы же за ней не следили так. Ну, это мы ей привнесли свое.
Нет, мы же видим ее поведение.
Ну да. Она просто поживает. Она не настолько…
Красивая зайчишка или этот волк.
Который идет, готов, да.
Черт, это наблюдение, это опыт. Да.
Ну, вот возвращаясь к спасению и к разбойнику, значит, первый, ну, мы остановились на том, что это вне логики развития всех религий до того и вообще всех религий, кроме христианства.
Совершенно верно.
Потому что здесь прорыв, выход, да, выскакивание из плоскости справедливо-несправедливо. Строго говоря, ведь эти категории справедливо-несправедливо, они человеческие. С моей точки зрения, со мной поступили несправедливо, а тот, который меня наказал, считает, что я того и достойна, и ничего лучшего мне не надо. Да? То есть это такие очень двоякие. А здесь что за правда большая? Это любовь? Ну тогда получается, что простим всех?
Понял. Когда мы говорим о христианской любви, то можно объяснить ее таким образом. Аппендицит. Боль утоляющую таблеточку. Как? Ой, спасибо, как никаких болей. Все.
Да. Через три дня перитонит.
Опять заболела. Еще раз. И со святыми упокой. Это любовь.
Перитонит.
Вот оказывается, что христианство, какой же любви, говорит христианство, когда говорит, операция нужна. Ой, операция, я в ужасе. Другого выхода нет. Христианская любовь какая? Та.
А хирургическая, он, как бы сказал ребенок.
Ищет пользы человека. Не по головке погладить, не доставить удовольствия, а пользы человека пишет. Знаете, как у Исаака Сирина есть замечательные слова, как он пишет. Бог ничего не делает для возмездия, а все, что он совершает, только глядя на ту пользу, который принесет его действие. Польза, а не желание там угодить или доставить что-то, наказать или наградить. Нет, польза. Это польза сделать человека способным к богообщению и получению вот этого величайшего блага.
Алексей Ильич, я долго так считала, а потом была такая история, которая во мне посеяла сомнения. Женщина очень хорошая, порядочная, добрая, она заболела онкологией, и она страдала. И все как-то, ну, близкие люди хотели, чтобы, ну, объясняли ей, что страдание – это путь к Богу, да, приносили даже книжки о страданиях, да, я полюбил страдания.
Не сами по себе страдания – путь к Богу. Ну, не сами по себе.
Человек, измученный болезнью онкологической, она не могла полюбить страдания. Я не думаю, что вряд ли те, кто ей эту книгу приносили, это понимали. Это как-то было чужеродно. А она озлобилась.
Конечно.
И для меня я подумала, а что же тогда за лекарство такое, которое не привело к любви? Она озлобилась. Единственная мысль у меня была, я думала, что, может быть, я чего-то не знаю. Озлобилась, а какой-то какой-то такой момент, когда человек остается наедине с Богом и способен понять и принять и свою болезнь, и нет. Вот это очень сложный вопрос, когда мы говорим, что все лекарства к пользе.
Нет, зачем все лекарства? Только не, те,
смысле, которые
необходимы.
Дает Бог, да.
Знаете почему? Угу. Обнаженный нерв. Надо настолько деликатно касаться или накладывать какой-нибудь, я не знаю, крем или что-то, лекарство, чтобы человеку действительно было какое-то облегчение. А можно-то, вижу, у тебя нерв, вот, смотри, у тебя нерв.
Ну да, потыкал-потыкал, да.
Понимаете, какая реакция будет? Вот оно почему реакция. Потому что то, что делается без любви, никогда пользы не приносит. И эти люди приносили не потому, что действительно любили, а они вот старались, вот, я тебе сделаю лучше, я тебе сделаю лучше. А любви-то, вот этой христианской, разумной христианской любви-то и не было. Разве можно человек, который не находит себе места, а тут боли. Еще давай, страдай.
Да, полюби страдания, да.
И полюби страдания. Это же безумие какое-то. Надо же... Нет, понимаете, нет истины без любви.
Да вообще ничего нет без
любви. Ничего нет справедливости без любви. Нет блага без любви, ничего нет. Это черствость некая, или, по крайней мере, глупость и безумие.
Да, это бывает.
Потому и результат
иногда
такой.
Иногда так бывает, не хочу никого убить, бывает и верующие. Там у женщины умер ребенок, а ей там начинают говорить, да ничего, вот прямо это так, все нормально, все это. Да. А оно не кстати, этот разговор. И оно слишком холодно сказано. И оно сказано людьми, которые никогда это не пережили и не могли. И оно торгается сердцем, как не неправда вылечащая.
Мы говорим, черствость души. Что такое черствость? Отсутствие любви.
Алексей Ильич, ну я сейчас даже немножко о другом. Я все-таки хочу, чтобы вы ответили на это.
Так.
Ну, если вот этой женщине, да, было послано такое страдание, такое лекарство Богом, да, а мы уверены, что Господь утер ее слезу, что был результат, что она... что вот это лекарство, оно было для нее действенно. Вот, извините, я уже совсем из личного опыта, уже в такой возраст, что умирает много людей вокруг, и иногда у меня папа на руках умер, да, то есть ты как-то это видишь, что это очень, это жестокая история. Вот сама смерть, это очень жестоко. И иногда ты видишь, что или в больницах, или еще что-то, люди озлоблены, это единицы, кто потом готов в просветлении как-то и принял Бога и так далее. Тогда как мы можем говорить о том, что это лекарство, то, которое нужно было?
Тот вопрос,
человеку?
Который вы задаете, он же не может решаться вот в этом замкнутом пространстве данного случая. Этот вопрос только может быть разрешен через рассматривание самого христианского учения в целом. Ведь что такое? Вот когда человеку раздробили ногу, и ему потом отрезают ногу, что это такое? Особенно представьте раньше, это сейчас еще обезболивающее. Он, видите, какую-нибудь там Крымскую войну, там, или что, когда бедный этот солдатик или кто бы то ни было, когда отрезали пилой.
Да, да.
И ужас какой! Держали все его, я не знаю, чтобы он только не вырвался. Но в таком случае спасали его жизнь. Так и здесь. Только если мы верим действительно, что Бог есть любовь, и что каждого человека ожидает в конечном счете вечная жизнь, а не что-нибудь. И если, вот, говорит христианство, что вот для каждого человека свой, собственно, путь вхождения в эту жизнь, тогда мы поймем. Но при этом надо объяснить, и причины, почему мы страдаем. Что такое грех? Грех – это есть не что иное, как грехи, я бы сказал, те раны, которые мы себе постоянно носим. Постоянно. Грехи – это могут быть разные. То есть раны могут быть разными. Мы наносим.
Повреждая душу?
Конечно, ранят и душу, и тело. Почему? Смотри, какие грехи.
Ну да, если пьянство, печень, там все понятно, да?
Ну, знаете, как близорукому понятно только вот это. Чуть-чуть подальше он говорит, я этого не вижу. А христианство говорит, что если ты ненавидишь кого-нибудь, то знаешь, что ты вонзаешь нож себе в твою душу.
Ну, это даже и заметно. Человек становится озлобленный, он ни о чем другом не думает.
В том-то и дело. Поэтому и неудивительно, поэтому, что, конечно, мы все, у нас и болезни, и скорби, и страдания. Mm-hmm. Есть ведь у Иоанна Златоуста такая мысль очень интересная. Ты хочешь, чтобы жить хорошо, без болезни, счастливо, радостно, не греши. А, грешишь? Ну, ладно, кайся. Хорошо? Не каешься? Тогда терпи.
Получай.
Тогда терпи.
И это еще тоже одно условие.
Тогда терпи. В том-то и дело. В том-то и дело, что нужно же понять, мне кажется, когда мы находимся в скорбях каких-то, надо понять вот такое дело, что Бог есть любовь. И то, что совершается с нами, это есть наилучшее из того, что может быть для исцеления, для нашего исцеления. Поэтому и советуют святые. Что не советуют? Вот этот путь, по которому прошел правый разбойник, достойный по делам моим. Если бы только человек вот осознал, что он достойно страдает, это сразу бы сняло у него, я не знаю, 3/4 его страданий. Точнее, внутренние страдания бы прекратились при страдании даже тела. Потому что мы же еще страдаем еще много от чего. Почему?
Да, от ощущения несправедливости, да, опять
далее.
Же то же
самое. А достойное по делам моим совсем другое. Если вот мы вот так относились бы, что достойные по делам мои, каждому, вот каждой скорби, которая с нами происходит, что это не случайность, а что я достоин. А если бы еще при этом вы сказали, слава тебе, Господи, тогда бы человек увидел бы, что такое христианство, увидел бы какое-то благо, увидел бы, что Бог действительно вот рядом с тобой стоит. Только ты не хочешь, отойди от меня, за что мне это? Отстань ты, этот врач. Бог ведь врач, а я его отталкиваю. Вот. Ты несправедливый, пошел ты вон, ты чего мне ногу режешь?
Вот как
слышите?
Он... Да.
Что ты режешь мне ногу?
А
отойди
она
от меня.
Да.
Ты слышите?
Да.
Но я же не вижу, что... Я не вижу, насколько я болен, и я восстаю, отойди от меня. А когда я говорю, достойный по делам моим, благодарю тебя, тогда все происходит, становится на свои места. И тогда человек действительно получает
великое облегчение. Алексей Ильич, но если человек не признает это, то что происходит?
Ну, потому и страдает. Вот почему и говорим, почему по любви христиане должны проповедовать христианство. Потому что оно дает на земле, здесь.
Возможность
избежать страдания. Я не говорю о будущем,
да.
А я говорю, здесь какое благо дает христианство. Представьте себе, он... Правый, левый разбойник. Мы все время или на том, или на другом кресте висим. Смотрите, что творилось с левым разбойником. Что он получил?
Да.
Правый, нет сомнения, что, услышав эти слова от Христа, он получил великое утешение, хотя еще и висел несколько часов.
А я сейчас вспоминаю Амвросия Оптинского, который, вопреки законам медицины, да, и знаниям физиологии, болело огромное количество времени, да, то есть это некий феномен медицинский, если так, вот если брать вне плоскости религиозной, да, но человек жил, он активно работал, ну, он просто принимал людей, скажем, что это просто физически даже, просто физически трудно, да, и, то есть непонятно, что ел, непонятно, сколько ел, как мало и так далее, то есть это какое-то существование духа. То есть в плоскости духа, да?
А вот человек перед вами, смотрите, несколько, он месяца, больше двух месяцев вообще ничего не ел. Сначала он месяца два только мог чашку молока выпить и съесть одну-другую ягоду. Потом вообще ничего, но лечиться не стал. И так и умер. Ну, это я удивляюсь на этих людей. Это какие-то, вот оно, титаны духа.
Это титаны духа,
да. Да на него посмотришь только, скажешь, да, это все ясно.
Алексей Ильич, может быть, когда мы говорим о судьбе и рассматриваем ее в планах земной справедливости, мы просто смотрим отрезок вот этой жизни, которую мы видим, и не видим отрезка, что происходило с человеком, когда он испускал дух. Это же
не
некий процесс.
Не видим и не увидим, да, что до этого в душе творилось.
Что до этого? Он, может быть...
Ничего
там
не знаю.
7 лет ругался, да. Как разбойник, да, а в последний миг принял. И что потом?